стартап или бизнес с Владимиром Бабкиным на Медиаметрикс Воронеж.
Здравствуйте. По-прежнему меня зовут Владимир Бабкин. Начинаем программу «Стартап или бизнес». Сегодня наш гость, представляю его, это Егор Белоусов. Егор, привет.
Привет.
Егор, сооснователь центра компьютерного сопровождения «Сейф». Есть такая организация в Воронеже, да. С Егором мы знакомы достаточно давно, поэтому общаемся сегодня в эфире на «ты». Ну, и чтобы продолжить, первым моим вопросом все-таки я попрошу рассказать тебе поподробнее о том, что это за компания, которую, собственно, ты создал и представляешь сегодня. Чем занимается, чем полезна людям?
Ну, данная компания в настоящий момент времени занимается обслуживанием компьютеров, компьютерной техники и также программного обеспечения. И как бы полезна она в основном для тех, кто... Ну, для, в большинстве случаев сейчас это для организаций, потому что все-таки техника такая, как компьютеры, из пользования физлиц, частных лиц, она уходит, приходит на смену планшеты, смартфоны и прочие-прочие гаджеты, которые, собственно говоря, уже имеют немножко другое направление в работе, в обслуживании и так далее.
Ну, то есть все-таки, если немножко, ну, как бы подробнее рассказать об этом, то есть у вас, получается, вы, с одной стороны, занимаетесь ремонтом компьютерной техники, да, и с другой стороны, вы занимаетесь настройкой, отладкой и сопровождением техники, которая стоит там либо дома, либо где-то в организациях, правильно я понимаю?
Да, именно так. Ну, техника разная бывает, где-то, ну, как скажем, в данном случае мы не ограничиваемся обслуживанием непосредственно только компьютеров. То есть у нас также работают специалисты, которые там занимаются ремонтом офисной техники, принтеры, факсы. Ну, сейчас тоже факсы уже уходят в прошлое.
То есть... Мне кажется, факсы не уходят. Ну, боюсь, что они даже уже ушли.
В большинстве своем, да, но есть еще как бы организации, которые до сих пор пользуются, в том числе, такой техникой. Также, допустим, до сих пор еще есть...
Мне кажется, вы не делаете ставку именно на этом.
Нет, на это ставку не делаем, но в том числе еще мы, конечно же, обслуживаем АТС, такие физические, которые тоже... учитывая новые технологии, уходят далеко в прошлое. Ну, практически, скажем так, ушли. Но все же кто-то до сих пор по старой памяти ими пользуется.
Ну, то есть, получается так, что по большому счету есть в любой организации есть сейчас техника различная, компьютеры, АТС, как ты говоришь, и так далее, принтеры и так далее. И, в принципе, вы такой универсальный помощник, который... берет на себя полностью обслуживание всей этой техники. Правильно?
Да, все
то
именно
есть,
так.
Наверное, если сформулировать такую ключевую особенность, ключевую компетенцию, это вот так. То есть та польза, которую вы приносите организации, вы, ну что организация, в общем-то, любой компании, у которых есть там 1, 2, 3, 4 и больше компьютеров, собственно, они когда-то ломаются, в них попадают какие-то вирусы, заканчиваются картриджи в принтерах и так далее. То есть вы, соответственно, берете на себя всю вот эту головную боль по обслуживанию этой техники, по ее ремонту, настройке и так далее.
Если рассматривать вариант именно полного аутсорсинга, то да. Потому что сейчас произошло...
Ну, какие есть еще варианты?
Ну, есть некоторые изменения. Они, ну, может быть, года полтора-два назад произошли. То есть когда люди стали отказываться от полного аутсорсинга, ввиду того, что это стало либо дорого, либо там неподъемно, либо еще как-то. Если говорить о 2014 году, то в тот момент действительно было дешевле купить новый компьютер, чем его отремонтировать. И, соответственно, как бы в данном случае у нас стали люди уходить именно с такой услуги, как бы с полного обслуживания, с аутсорсинга, и переходить на разовые услуги. Но, допустим, на сегодняшний день разовые услуги, они более востребованы, и на самом деле на них получается зарабатывать гораздо больше, чем раньше. Так как, опять же таки, ввиду некой финансовой обстановки в стране, люди не готовы платить за тот же аутсорсинг. Точно так же. И поэтому получается, что больше разовых услуг. И, соответственно, как бы стоимость разовых услуг очень часто перекрывает стоимость аутсорсинга, но не все клиенты как бы знают об этом и считают. То есть большинство по привычке пользуются: так, вот у нас один компьютер сломался, давайте мы вас вызовем вашего мастера, он приедет и нам все это дело исправит, починит там и так далее и тому подобное. Вот, и как бы здесь получается, ну, такой резкий переход с какой-то абонентской платы на разовые услуги, что в определенное время нам, конечно, на нас сильно повлияло не в лучшую сторону, скажем так. Точнее, для нас было это не очень хорошо, так как мы привыкли получать определенную сумму ежемесячно, мы знали, что она будет приходить.
Угу. То есть в какой-то момент просто ситуация поменялась, и вы должны были к ней подстроиться.
Да, да, именно так. Ну и, собственно говоря, как бы сейчас вот разовые услуги, в том числе, доходят до смешного, там попадает скрепка в принтер, кто-то забыл снять с бумаги, когда копировал или вставлял, или еще что-то. Соответственно, он перестает брать бумагу, и вот люди вызывают, начинают там. Доходит до смешного, мастер приезжает, переворачивает принтер, вытягивает оттуда.
Засыпается скрепка.
Он дальше продолжает работать.
Давайте скажем, дорого стоит такая услуга?
Да, на самом деле, если мы говорим о юридических лицах, то 300-500 рублей. Угу. Но здесь даже больше как бы не сам факт ремонта, а сам факт того, что есть некоторые расходы по...
Ну, по выезду,
по выезду мастера, да, который приезжает. То есть его временные... То есть та работа временная, которая оплачивается ему.
Угу. Ну, наверное, да, по услугам немножко подробнее поговорим позже. Сейчас я хочу задать тебе вопрос по поводу такого твоего бэкграунда, с чего все начиналось и, собственно, как получилось, что ты стал заниматься именно этим направлением в бизнесе.
Ну, вообще, как бы, начиная с самого начала, это, конечно, были компетенции, которые позволяли мне что-то делать. Тем более, точнее, делать даже более серьезные вещи, чем просто какой-то там ремонт компьютеров. Я после школы учился в Москве, ну, в Московском горном государственном университете. Но несмотря на то, что он горный, учился я по специальности автоматизации управления. То есть специальность, ну, инженер-выпускник после обучения на данной специальности, он... Ну, грубо говоря, автоматизируют какие-то процессы. В нашем случае это было горное производство или горная добыча, или там, ну, как вот ГОКи катают катышки из-за руды. То есть вот какие-то процессы необходимо автоматизировать, и в том числе автоматизировать управление этими процессами. Собственно говоря, как бы окончив данный институт, я уехал работать в Питер. Работал я в Питере на доках не так долго, так как я был молодой специалист, естественно, мне какие-то там серьезные вещи не давали, но...
Когда говорю, слышу на доках, прям кажется, что это таскал мешки.
Нет, мешки мы не таскали, мы разрабатывали системы, которые позволили бы максимально автоматизировать этапы разгрузки. То есть, чтобы в разгрузке участвовало меньше людей, и чтобы разгрузка выполнялась как бы, ну, больше, быстрее и, собственно говоря, как бы освобождать.
Эффективнее,
да, чтобы освобождать.
Ну, то есть прям работа по специальности.
Да, работа была фактически по специальности, но только что не в горной промышленности, скажем так. И поработав там, собственно говоря, полгода, я потом уехал в Воронеж. Но, скажем так, не сама работа повлияла на то, что я уехал оттуда, а все-таки некие погодные условия, которые для меня были неприемлемы, так как родился я и жил до окончания школы в Казахстане, в центральном Казахстане, а там резко континентальный климат, а в Питере очень влажно. То есть постоянно какие-то там заболевания, еще что-то. То есть то, что, ну...
Да, вот так климат не подошел и помешал развитию карьеры специалиста.
Ну, собственно говоря, я никогда не стремился работать каким-то определенным специалистом в определенной компании. То есть всегда была мысль о том, что надо что-то сделать свое, и не надо надеяться там на какие-то пенсионные фонды в итоге, там, или там на какие-то там высокие зарплаты якобы у нас где-то когда-то, которые могут быть или не быть.
Ну, бывает, бывает.
Ну, я думаю, что это какие-то исключения, наверное. И, собственно говоря, как бы после того, как уехал из Питера сюда, приехал в Воронеж. Собственно говоря, Воронеж был выбран даже не столько мной, сколько моими родителями, потому что они тоже сюда переехали, очень похожий климат. Ну, не такой резко континентальный, конечно, влажность тут тоже как бы большая, но в итоге как бы обосновались здесь. Здесь я пошел получать второе образование по направлению информационной системы и технологии. Ну, естественно, как бы тоже это был не какой-то, не вуз типа ВИФТа, а вуз, который был на тот момент проще и дешевле поступить. Почему дешевле? Потому что второе образование все платное. И, собственно говоря, это был, ну, сейчас оно называется Академия железнодорожного транспорта. Раньше он назывался Российское государство.
То есть тоже что-то отраслевое.
Да, 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 да. Угу. Вот, и здесь как бы тоже, опять же таки, из-за того, что днем надо было работать, учился я, естественно, вечерним, вот, и, собственно говоря, тоже в этом же направлении. Но здесь уже были информационные системы, технологии, то есть то, что, в общем-то, мне было на тот момент интересно.
Ну, то есть получается, что и продолжение, собственно, деятельности и работы, оно связано непосредственно со специальностью, с образованием, которое было получено, верно?
Да, все верно. Да. Но...
Не часто такое
тут,
встретишь.
Тут еще момент такой, что не сразу, то есть как бы все это
сложилось
и пошел работать и пошел что-то делать или придумывать именно в этом направлении, так как, ну, как я уже говорил, первоочередное, это надо было что-то кушать и чем-то платить за этот институт. Поэтому я, собственно говоря, пошел работать в курьерскую службу. Причем...
То есть это еще не предпринимательский опыт, это именно опыт работы где-то на кого-то?
Пока да. Угу. Ну, на тот момент все думали так, что если у меня нету там много денег, для всех много это разное, то я не могу сразу открыть свой бизнес, потому что как бы надо вложить. Там.
Да, логично. Традиционный способ мышления такой, да.
Да, то есть надо где-то вот взять, надо вложить, надо вот в рекламу вложить, надо там в офис вложить, еще куда-то вложить надо. То есть, а их, собственно говоря, не было.
И прежде всего открыть ООО?
Да, ну, на самом деле, в момент, когда мы открывали ООО, так скажем, юридическое лицо регистрировали, здесь уже на тот момент были какие-то деньги, и, честно говоря, мы с этим даже как-то, ну, не особо сильно заморачивались, просто...
Не, ну, просто мы перечислили сейчас такие стоп-факторы, которые, как бы, ну, как бы мешают начать бизнес, да, и как бы останавливают... Многих, ну, до сих пор.
Возможно, открытие ООО, оно, конечно, не должно быть каким-то стоп-фактором, потому что это, ну, настолько простые вещи, которые как бы можно сделать. Тут на самом деле самое главное – это идея, а не то, что ты как откроешь там какое-то юридическое лицо или нет. Работал в курьерской службе я с курьера, прям с курьера. То есть я ездил на автомобиле компании, развозил посылки. Ну вот случилось...
Ну, ничего себе, курьер с автомобилем. Круто.
Случилось так, что меня заметили, так как компания в тот момент была не очень большая. И, собственно говоря, как бы предложили некие повышения. После курьера, там буквально я поработал, может быть, месяца три, мне предложили быть, ну, как это называлось корректно, старший логист. То есть тот, кто, получив утром груз, точнее не груз, а информацию по ДЧК, что пришло, он дальше уже распределял маршруты, да, каким образом должны люди куда ездить. Ну и, собственно, к концу карьеры в данной организации я уже был заместителем директора.
О, вот так вот.
Да, и момент какой, появились компетенции определенные в логистике, которые, собственно говоря, в дальнейшем тоже мне, ну, пригодились в жизни, не в жизни, в работе. Угу. Ну, я об этом чуть позже расскажу. И, собственно говоря, опять же таки, человеческий фактор, не, как сказать, не стыковка понятий с... На тот момент уже мы общались с учредителями. Директор у нас не был учредителем, то есть он просто был наемный директор, который просто работал там. Вот. И, собственно говоря, он там начал уходить оттуда, увольняться. Естественно, у меня были мысли, что надо открывать такую организацию, что надо это срочно делать. Были связи, были знакомые в Москве уже на тот момент компании, которые занимались такой же деятельностью, которые могли передавать нам посылки, чтобы мы их здесь развозили, и они за это платили. То есть это первый шаг. Второй шаг – это сбор уже здесь посылок и отправка их на представителя в Москву, который в дальнейшем там отправляет.
Угу. Ну, то есть тоже достаточно классическая такая история, да, когда ты где-то, человек где-то поработал, узнал изнутри, как работает этот бизнес, получил некие связи и, собственно, просто дальше открывает и копирует. Да, копирует деятельность. Да. То есть, ну, на каком-то моменте рынок позволяет это делать. Да.
Нет идеи, бери копируй.
Бери копируй, да.
Вот. Ну и, собственно говоря, как бы уволясь оттуда, и опять же таки жесткая необходимость денег, пришлось устроиться работать в Эльдорадо. Ну, тут уже было более так близко к теме, устроился уже туда и работал техническим специалистом. Угу. Но там история была такая, что нам предлагали нам обещали большие зарплаты, в итоге которые не выплачивались. Точнее, как там?
Ну, бывают разные периоды в жизни организации.
Да, вот и на определенном этапе я просто, потому что нафиг это все уже надоело, и просто написал заявление. Благо, тот начальник, который был надо мной, он сказал, ну, я все понимаю, но не будешь ты отрабатывать эти 2 недели, завтра приходи, забирай трудовую книжку.
Угу. Ну, то есть это прям короткий период времени какой-то, да?
Очень короткий, это 3 месяца. Эпизодически. 3 или 4 месяца, да.
Ну, бывает, да.
Вот. Но поработав там, допустим, появились какие-то новые компетенции. Я видел, что приносят люди после покупки в ремонт, как они приносят, почему они приносят и так далее и тому подобное. Естественно, когда я оттуда уволился, я, ну, буквально, может быть, на третий день поехал и начал давать объявление в газету о том, что там аварийная компьютерная помощь.
То есть тут уже начинается собственный предпринимательский опыт?
Да, тут уже начинается собственный предпринимательский опыт. Естественно, на тот момент это было без каких-либо там регистраций и прочее, прочее. То есть это была некая, ну, некая такая фишка, которую надо было попробовать, работает она или нет, потому что вкладывать нечего было. То есть были там небольшие деньги, которые можно было просто вот пустить на рекламу просто в обычные газеты, бесплатно. Они раньше Вабанк назывались, еще как-то, то есть которые разносились по почтовым ящикам.
Ну, есть абсолютно, да, до сих пор есть бесплатная история, бесплатное объявление, которое выходит.
И которые годами у людей лежали там где-то стопками, они на них рыбу чистили, еще что-то делали, и в момент необходимости как бы открывали газету и смотрели. Естественно, заказов каких-то звонков сразу не было, но по ощущениям у меня, допустим, сложились такие ощущения, что люди не берут свежую газету, ну, в тот период не брали свежую газету, не звонили с нее сразу. То есть надо было пару недель подавать объявление, чтобы потом опять люди начинали. То есть они просто брали любую газету, которая у них там лежала, и, собственно говоря, с нее звонили.
Да. Егор, давай сделаем небольшой перерыв сейчас и вернемся в студию буквально через минуту.
Хорошо.
Вы слушаете радио «Медиаметрикс». «Медиаметрикс». Оставайся в жаркую пору вместе с нами. Скачай приложение «Медиаметрикс» из App Store. И слушай нас везде, где есть интернет. Лето на «Медиаметрикс». Стартап или бизнес? С Владимиром Бабкиным. На «Медиаметрикс» Воронеж.
Продолжаем программу. Напомню, что в студии у нас гость Егор Белоусов, сооснователь Центра компьютерного сопровождения «Сейф». И сейчас мы говорим как раз о начале пути предпринимателя Егора, да, начале, собственно, и компьютерного центра компьютерного сопровождения «Сейф», которое все началось, собственно, с самозанятости такой, да, с ремонта компьютеров своими руками.
Да, при этом, когда, как я уже говорил, начинал давать объявления в эти газеты, естественно, тоже заказов не было, как-то жить надо было. К тому моменту у меня уже был ребенок, то есть у меня уже были какие-то там обязательства и прочее, прочее. И, собственно говоря, приходилось, ну, как-то там ночами, вечерами таксовать, чтобы зарабатывать на жизнь, потому что, ну, на тот момент других вариантов я, допустим, не видел.
Это какой год примерно был? То есть,
это был где-то 7-8 год. Вот, собственно.
Ну, то есть вы прям уже сейчас компания со стажем?
Ну, да, со стажем, но как бы все идет, меняется. И как бы мы потихоньку пытаемся идти в ногу со временем. Но об этом тоже, наверное, немножко позже, потому что, собственно говоря, как бы момент становления фирмы. И вот на вторую неделю начались звонки. Я даже до сих пор помню первого клиента. Мало того, мы сейчас с ним общаемся.
Даже так.
И общаемся уже на уровне не просто там к нему что-то приехать сделать, а там поехать куда-нибудь там отдохнуть, еще что-то. Он там все время... Человек в свое время занимался ремонтом дорог у нас в Воронеже. и, соответственно, как бы у него были определенные возможности финансовые. И он очень там, даже была у нас попытка покупки некой франшизы китайских планшетов с организацией полностью там сервисного центра, где будет и гарантийный ремонт происходить, и как бы продажа, и работа с сетями, и прочее, прочее. Но закончилось, правда, все на покупке пробной партии, потому что реально планшеты оказались не очень хорошего качества, и для нашего потребителя они были очень дорогие. То есть, если там брать какие-то брендовые модели, да, допустим, то есть они были на цены были на уровне, а качество было гораздо хуже. Соответственно, как бы мы вот, ну, не стали.
Решили, что не стоит, да, начинать эту историю. Да.
Угу. Вот. Ну и, собственно говоря, постепенно стало набираться какое-то количество людей, которые звонили. Естественно, стали появляться какие-то постоянные клиенты, у которых то одно, то второе, то третье, то четвертое. Но буквально там через 3-4 месяца я уже, собственно говоря, не успевал сам выполнять то количество заказов, которые были, так как практика показала уже потом и в дальнейшем, и на тот момент я пытался посчитать, и в дальнейшем практика показала, что один инженер, работая с частными лицами, не может выполнить больше 4,5 заказов в день, учитывая время на переезд, учитывая время на выполнение работы и так далее, и так далее. Соответственно, как бы я начал искать человека, сотрудника, не знаю, как его назвать на тот момент.
Помощника,
да, который...
Которого можно отдавать имеющиеся заказы.
Да, да, чтобы он их выполнял. Естественно, как это часто бывает, сразу я кого-то там не нашел. То есть на там, четвертый или пятый человек, только который пришел, оказался действительно способным, который мог что-то сделать. А парня зовут Рома, он учился в ИФТИ на тот момент, он его даже еще не закончил, но он был очень грамотный в плане именно вот работы там с компьютером. И когда мы с ним начали работать, поработав месяц, я подумал, что, наверное, вот с этим человеком можно как бы в партнерстве делать дальше дело. И мы вот в тот момент организовали ООО. То есть, ну, были там некоторые финансовые поддержки со стороны центра занятости населения нашего. То есть там небольшая сумма была, около 60 тысяч, которую там нам, ну, хватило там, на то, чтобы снять офис, открыть ООО там и так далее, и так далее. Но еще были какие-то, конечно, уже свои
заработанные.
Заработанные, да. Мы всегда какую-то часть пытались отложить, чтобы она была там туда-туда.
На развитие бизнеса. Развитие, да. Угу. Ну, давай немножко подрезюмируем, да, вот эту часть. То есть... Начало, собственно, бизнеса было положено с использования своих компетенций, то, что умел, то, что знал, да, начал заниматься, начал, собственно, ремонтировать компьютеры, начал тестировать, теперь уже переводя это на современный язык, да, тестировать каналы привлечения клиентов, да, рекламные каналы, что это там, газеты бесплатных объявлений, может быть, какое-то сарафанное радио и так далее. Вот. И, собственно, тестировать вообще, есть ли спрос на эту услугу и есть ли возможность на ней зарабатывать. И так вот на собственном опыте получилось, что заказы пошли. Самому себе доказал, что да, действительно ниша есть, есть спрос, есть деньги. Вот. И проверив спрос, проверив услугу, двинулись дальше. Да, уже начали вкладывать какие-то большие деньги и уже воспринимать это как бизнес.
Да, все верно. Ну, единственное, я вот когда говорил о начале, все-таки это был, мне кажется, 2007 год, потому что, учитывая то, что в 2008 году немножко, мы уже будучи вдвоем, мы немножко просели. То есть тоже был...
Ну, в 2008 не только вы просели.
Да, и как бы вот на тот момент, скажем, у нас получилась такая некая яма, там, 6-8 месяцев, в которой мы что только не пытались делать, а у нас ничего не получалось. Заказы были, но...
Были тяжелые времена, да?
Да, но что, можно сказать, что их не было. Но, что самое интересное, после этого, там уже чуть-чуть попозже, там в 2009 году звонили такие люди, которые говорили, что да, вот у нас год назад сломался, не было возможности отремонтировать.
И теперь мы заработали, приезжайте.
И где-то вот, наверное, это был уже 2009 год, когда мы стали пробовать другие каналы продаж. То есть продажи непосредственно, это была просто девочка, которая у нас работала, которая просто брала телефон и делала как бы обзвон, холодные звонки и пыталась что-то продавать.
Но это, наверное, все-таки на категорию компании, да?
Это уже, да, это когда мы уже выходили на компании. Почему? Потому что скажу так честно, как есть, на физлицах, на частных лицах есть, как бы, скажем, определенный максимум. Даже если мы будем обслуживать всех тех, кто хочет это делать в Воронеже, это будет определенный максимум. То есть для компании мы дальше не двигаемся.
Ну, есть потолок.
То есть, да, потолок, есть потолок, мы застряли, и все, дальше не двигаемся. То есть мы начали...
Опять же, всегда есть... Студенты, которые тоже мы находим их визитки в почтовых ящиках постоянно, да?
Да, которые за 100 рублей готовы сделать все, что угодно. Не учитывая то, что они 30 рублей потратят на проезд. Вот. Ну и, собственно говоря, начали вот переходить на такие.
Работаю с корпоративными заказчиками по обслуживанию уже их парка техники.
Да. И, естественно, что мы тогда на тот момент понимали, знали, это вот только холодные звонки, только обзванивать. Там были попытки со стороны моего партнера какие-то спам-рассылки. Тоже тогда был такой момент, когда это все вот делали, все вот приходили постоянно письма там и так далее.
Письма, да, потом начались смс-ки.
Да, потом смс-ки. Но вот по поводу смс-ок мы не делали, так как сейчас, насколько я знаю, сейчас если договариваться о рекламе с операторами связи, то они могут сделать таргет по соте. Вот сота находится, и вот в этой соте они могут все, кто люди есть, им конкретно отправить.
Ну, по территории.
Да, по территории, по возрасту и так далее. Раньше таких отборов не было. Раньше просто были сервисы, которые предоставляли там, а куда она уйдет, это смс-ки непонятно. Но так как бизнес совсем офлайн и он работает только в одном городе на данный момент, ну, на тот момент работал, естественно, нам это было совсем неинтересно. Ну, как бы, надо было влить много финансов, а в итоге, как бы, выхлоп мог не получиться никакой. Начались вот звонки. На третьей девочке, которая звонила, мы решили, что надо записывать телефонные разговоры. Потому что было непонятно.
Ух, какие вы.
Потому что было непонятно, кто что отвечает. То есть, как бы, в какой момент. Мы это все слушали, мы это все пытались анализировать, мы это все как бы там пытались как-то обработать, но была большая проблема, у нас не было компетенции в этом. Потому что мы не продавали, мы были технари, которые просто только умели вот руками работать и все. То есть не было опыта никаких продаж.
Тоже, да, достаточно частная такая ситуация.
Да, и, собственно говоря, поэтому вот пришли к тому, что надо начинать записывать разговоры. Естественно, со временем, когда там уже стало 3 человека, которые могли обзванивать, которые продавали, причем чаще всего продажи выстраивались таким образом, что все-таки добили кого-то звонками там 1, 2, 3, 5 раз, и он, ну все, давайте, пусть ваш там специалист приедет, посмотрит. То есть делали...
Взяли измором, да?
Да, взяли измором. Делали там, пытались сделать, как сейчас говорят, какие-то интересные предложения, но, собственно говоря, если говорить о абонентском обслуживании, не всегда это получается. То есть, пока мы не пришли к тому, что необходимо продавать дополнительно какое-то, может быть, программное обеспечение в виде там антивирусных там программ или, допустим, каких-то программ, которые необходимы на тот момент, это всякие читалки типа там WinDigiView, там Adobe Reader и прочее. То есть на многих компьютерах их просто не было. И люди не могли, они получали файлы, не могли открыть, они не знали, что с этим делать. Как сейчас, если с айфона отправляют там фотографии, да, на Android куда-нибудь, и не каждый Android может открыть эти фотографии. Вот. И, собственно говоря, как бы пытались там сделать, предлагать людям как какую-то фишку, так скажем, установку бесплатную этих программ там, и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, со временем это перестало работать, так как все это скачивалось с интернета и просто устанавливались. В компаниях тоже меняются люди, кто-то уходит, кто-то приходит, кто помоложе уже знает. Они начинают это сами все делать, и как бы вот такой момент. Все, как скажем, усложнялось. С каждым днем все усложнялось. Хотя компетенции были. Вот.
Как компетенции недостающие закрывали? То есть понятно, что техническая часть это ваша, а вот то, что касается маркетинга, продаж.
На тот момент, как это сейчас говорят, молодежь на шару.
На шару?
На шару, да. Брали просто вот людей, которые говорили, что они что-то могут, но, естественно, мы никак не могли их проверить. Это то же самое, как я сейчас...
Ну, вы брали непосредственно продающих менеджеров, но да. не брали руководителя отдела продаж, да?
До определенного момента времени, да. То есть, когда мы поняли, что... Мы как-то тогда думали, что...
А почему? Это... Деньги экономили или что?
Да, мы думали, что этот человек будет непонятно что делать, зарабатывать деньги, да, и получать деньги. Вот. Но потом, когда мы пришли к тому, что нет, это нужно, естественно, мы взяли человека, но, опять же таки, здесь пришлось немножко, ну, как скажем, ну, брать его, ну, как некую долю, что ли. То есть у нас расширился состав учредителей его, соответственно, как бы, и там доли по-другому распределились. Но почему мы так сделали? Потому что, опять же таки, как ты сказал, экономили деньги. На тот момент, может быть, их не очень много было, потому что мы все вкладывали в развитие, то есть в зарплаты там людям, в какие-то, в попытку внедрения некоторых CRM, которые могли работать, но они то работали, то не работали, то еще что-то.
Ну, слушай, вы же на том этапе, вы... то есть даже сейчас многие компании могут похвастаться тем, что у них есть CRM-системы, и интегрированные, тем более, с записью телефонных звонков и с аналитикой.
Ну, все это было, ну, скажем так, это было сделано, что говорят, на коленке. То есть тогда еще все-таки не было столько всяких предложений, как сейчас есть, допустим, на рынке, да, там. Вот. И, собственно говоря, мы это все делали тоже, опять скажу так, на шару. То есть взяли это, поставили, взяли то, поставили, взяли это, попробовали. Постоянно что-то, каждый день что-то делали, что-то пробовали. Потому что по-другому никак не получается, иначе, говорят, вода под лежачий камень не течет, не бежит.
Ну, как у нас говорят сейчас, в стартап-сообществе тестировали гипотезы.
Ну, в стартап-сообществах, наверное, тестируют гипотезы именно идей каких-то для дальнейшей
бизнеса. Нет, последовательно. Давайте покрасим кнопку «Заказать» в зеленый цвет и посмотрим на конверсию. Это же гипотеза, гипотеза. Покрасили, посмотрели, померили, посчитали, сделали выводы. Двинулись дальше. И, в принципе, ну, как бы, да, чем большее количество гипотез ты проверяешь в единицу времени, тем быстрее движется твоя компания, и тем быстрее ты можешь вырасти.
Да.
История такая.
Да, все верно. Но сейчас мы очень много знаем. Сейчас есть очень много информации, в том числе в интернете. Раньше такого количества информации просто не было. И не было такого количества стартап-сообществ, не было такого количества там коучев и так далее, кто мог что-то показать, рассказать. Естественно, мы все били своим убом.
То ну, нормальная ситуация, да.
Абсолютно все. То есть, как бы не было каких-то там, как сейчас, даже вот в облаках, да, допустим, в интернете есть CRM, пожалуйста, подключай, что хочешь. Даже ничего не надо. Личный кабинет завел, деньги внес, и у тебя все работает.
Ну, как бы, да, тут тоже все-таки с головой нужно к этому подходить.
Да.
Не всякое предложение, которое есть, оно может быть адекватным и именно позволять решить задачи, которые есть именно там у вашего бизнеса. Поэтому нужно смотреть, чем отличаются все-таки, да, они друг от друга, эти предложения по тем же CRM. И, ну, на самом деле, наверное, все-таки давай скажем, что не так все просто.
Ну, не просто.
Да, начать просто.
Начать просто, да, дальше. Ну и, собственно говоря, в 2013 году мы себя чувствовали очень хорошо. У нас был уже на тот момент, мы, правда, назывались по-другому. Вот, и на тот момент у нас уже только отдел продаж, 18 человек было.
Ничего себе.
Вот, и, собственно говоря, единственное, конечно, как бы по специалистам мы не перекрывались, поскольку хотели больше продавать. Как я уже говорил, один специалист в среднем 4,5 заказа мог же делать по частным лицам в день. А если мы говорим о юридических лицах, то, как правило, это некоторое количество компьютеров, которое стоит в одном, ну, практически в одном помещении, которое необходимо там обслужить, если идет речь об обслуживании, а не о разовых каких-то услугах. Но тогда мы делали упор только на обслуживание постоянное. То есть,
ну, такая абонентская плата, да, абонентское обслуживание.
Да, и здесь был какой...
Фокусировались именно на корпоративных клиентах.
Да, и здесь момент такой был очень, как скажем, нам он казался очень классным. Почему? Потому что мы заранее знали, сколько раз человек приедет на обслуживание в определенную компанию.
Ну да, отлично.
И все люди, кто у нас работал, инженеры, они были расписаны с понедельника по пятницу, кто в какое время, куда, зачем едет и так далее.
Да, но по факту у вас такая модель офлайновая, да, модель монетизации по подписке.
Да,
практически. Ну, супер.
Вот. И, собственно говоря, как бы вот в 2013 году все это хорошо, красиво работало. Но вот ближе, говорю, где-то к 2014 году, ну, где-то полтора года назад, может быть, два, значит, люди начали отказываться от услуг именно абонентского обслуживания, потому что людям начало казаться, что это дорого, и, как я уже говорил, техника стала стоить по ощущениям людей дешевле, чем обслуживание. И они были готовы выкинуть этот системный блок, поставить туда новый и, собственно говоря, все сделать. Что касаемо программного обеспечения, естественно, сейчас у каждого производителя программного обеспечения есть очень мощная поддержка. И, соответственно, как бы в данном случае в наших услугах тоже перестали нуждаться, допустим, юридические лица. Нет, есть, конечно, много людей, которые до сих пор обслуживаются. Так же, как я говорил, есть клиенты, у которых до сих пор есть физический АТС, который тоже приходится обслуживать. Вот. Но в целом, как бы, люди начали потихоньку уходить. Сейчас на данный момент времени, так как, опять же, как я уже говорил, все-таки компьютеры уходят в прошлое, а сейчас приходят всякие планшетные устройства, в данном случае мы сейчас перестраиваемся именно на авторизированный сервисный центр, то есть чтобы выполнять ремонтные работы именно такого характера. Но опять же таки мы четко понимаем, что это в основном физлица. То есть это те люди, которые вот дома сидят, у них что-то сломалось, они это уронили, там еще что-то, то есть они пришли тогда...
Ну да, есть большое количество такой техники, она нуждается в ремонте, да.
Да, вот. Ну и, собственно говоря, как бы та ниша, скажем так, с юридическими лицами, она осталась, но уже в другом формате, именно в обслуживании, в разовом обслуживании. Но здесь тоже есть как бы свои плюсы. Сейчас мы это выдаем как фишку в нынешней сложившейся обстановке, что мы вас не заставляем платить каждый месяц. Делайте так, вот когда у вас сломается, мы к вам приедем и все починим.
Ну, как бы вы выступаете на самом деле, ну, чушь говорить, вы выступаете надежным партнером для юридических лиц, для организации, да, которые по необходимости теперь по требованию могут приехать и устранить там возникшие неполадки.
Да.
Либо доустановить какое-то там необходимое программное обеспечение.
Да, все верно. И здесь еще модель используется смешанная. То есть о том, о чем я говорил ранее, что у нас были люди расписаны, кто куда едет, в какой момент времени, да, в какой день там и так далее. То здесь сейчас мы переняли часть модели по именно непосредственно выезду мастера. Он выезжает там за час-полтора. То есть люди позвонили, и мастер у них через час-полтора уже на месте начинает что-то делать. Естественно, с них сразу денег никто не берет, то есть как бы это постфактум, потом выставляется счет и так далее. А у людей компьютер через 3 часа работает, ну, учитывая час на выезд.
Как это модно сейчас говорить? Uber. Ремонта компьютера.
Ну и, собственно говоря, как бы в данный момент вот происходит некая, так скажем, ну, переориентация, что ли, как бы тех же услуг, но...
Ну да, то есть вы смотрите за рынком и, соответственно, реагируете на те изменения, которые есть. Ну, наверное, может быть, даже есть такое, что вы что-то предугадываете все-таки?
Скорее нет.
Скорее нет?
Да.
Скорее реактивная, все реактивная модель.
Да, да, да. Оно все происходит как бы одномоментно, вот что-то получилось, мы оп, начинаем думать уже там, как этот вариант изменить, как тут изменить, что здесь сделать и так далее. Но опять же таки, исходя из заявлений некоторых крупных компаний, производителей техники, ну не буду называть каких, компании отказываются выпускать сейчас уже некоторые компании, некоторое количество мониторов. Значит, некоторые компании не выпускают уже системные платы на обычные компьютеры, то есть они уже перешли на те платы, которые непосредственно необходимы для планшетов и так далее, и так далее. То есть очень много компаний переходит именно на производство,
такие модульные устройства.
Да, производство и продажу все-таки каких-то вот гаджетов, которые сейчас вот у нас повсеместно используются. Поэтому, скажем так, жизненный цикл непосредственно компании, как компании по ремонту компьютеров для частных лиц, он, наверное, уже скоро прекратится. Я, конечно, понимаю прекрасно, что в офисах мы как использовали, так и будем использовать, потому что от этого никуда не деться. Компьютеры, они нужны сейчас везде полностью. И, собственно говоря, как бы этот сегмент, ну, будем стараться как-то держать и под него, так скажем, подстраиваться.
Ну да, такая вот сорсинговая компания с необходимыми услугами. Почему нет? Ну, наверное, да, какое-то количество времени.
Ну, вот
это будет актуально.
Ты вот опять сказал, аутсорсинговая компания. Нет, наверное, здесь уже не идет речь об аутсорсинге. Все-таки идет речь о непосредственно вот выполнении технических работ, вот разовых каких-то. То есть это вот как...
Ну, хорошо, да, давай так. уговорил. Что еще есть интересного в твоем предпринимательском опыте, чем можно поделиться?
Ну, учитывая то, что определенное время, как я уже рассказывал назад, работал в курьерской службе, и были определенные, приобретены навыки, компетенции в логистике, то, собственно говоря, была очень такая борьба у меня, у самого, с самим себя, как это можно использовать. То есть, как это можно, ну, во что-то, сейчас говорят, интегрировать. В итоге пришла мысль такая. Есть популярная марка мебели определенной. Значит, магазинов у нас нет таких. Есть в Москве, там еще в нескольких городах. И, собственно говоря, мы решили попробовать параллельно, я точнее решил попробовать параллельно заниматься привозом данной мебели. Из Москвы сюда, в Воронеж. Ну, естественно, все это под заказ как бы делать. Но тот момент, когда мы все это начинали, это было действительно интересно. Это было действительно все красиво, хорошо. Аналогов практически не было. И люди с большим желанием заказывали эту мебель. И мы, собственно говоря, зарабатывали на том, что мы просто выполняли роль логиста. То есть роль логистической компании, которая привозила этот товар сюда, в Воронеж. И люди здесь это все брали, забирали и как бы радостно уходили. Но здесь существует один такой маленький нюанс, что через какое-то время таких, ну, скажем так, предприятий появилось некоторое количество в городе. И, как правило, все эти люди такие, ну, совсем простые люди, которые, наверное, не понимают ни в маркетинге, ни в чем совсем. И они пытаются какие-то свои преимущества показывать только в ценовой категории. Что повлекло некий, скажем так, спад у нас заказов. И, собственно говоря, как бы люди ни сами денег не зарабатывали, ни другим не давали.
Ну да, как обычно, конкуренция по цене, она приводит только к таким результатам, да? Каждый старается снизить цену, и все зарабатывают в итоге меньше.
Да.
Хотя, наверное, потребителю это выгодно?
Потребителю это выгодно, да. Большинство потребителей, ну, по крайней мере, здесь, в Воронеже, они ищут именно какие-то варианты, чтобы было, как сказать, подешевле.
По цене.
Да. Как это, быстро-дешево. То есть, чтобы быстро привезли, и чтобы это вообще копейки стоило. Но, опять же таки, есть всегда какие-то расходы там на автомобили, в данном случае, допустим, там на склады, еще на что-то. И, собственно говоря, мы просто не вытягиваем такую маржинальность. То есть, маржа, так сказать, очень-очень низкая. И, допустим, на сегодняшний день это все пока еще работает, существует. Но уже, как бы, я, допустим, не сильно вижу много вариантов развития дальнейшего в этом направлении. Хотя, как ну, в прошлом логист, я имею уже несколько вариантов, как можно использовать склады. То есть для того, чтобы люди, ну, как бы...
Слушай, а если коснуться вот немножко другого момента продвижения, все-таки использования онлайн-технологии, онлайн-маркетинга, вот, в принципе, услуга по доставке мебели, это же такая... Ну, B2C услуга, да, для конечного потребителя. То есть, как вы с чего начинали и есть ли какие-то инструменты там онлайн-маркетинга в вашей деятельности?
Знаешь, здесь...
Что работает, что не работает?
Здесь однозначно мы пошли тем же путем, каким я, допустим, начинал, когда начинал работать с компьютером. То есть это какие-то флайеры, это какие-то листовки, это еще что-то там, но скажу сразу, это деньги мы выкинули на ветер. У нас пошли заказы только тогда, когда мы сделали сайт. Он был сделан реально на коленке. Реально на коленке. То есть там это было такое, прошу прощения, убожество, собственно говоря, которое...
Давай будем называть это MVP.
Ну да.
Минимально рабочий продукт, сайт, который помогает, опять же, протестировать спрос.
Но это был 2011 год, и тогда сильно красивых, как сейчас, сайтов не было. Но тогда уже очень хорошо работал директ. Естественно, вложив немножко денег именно в рекламу в Директе, в контексте в Яндексе, мы стали получать, как сейчас говорят, лидов, причем таких, что они сразу приходили, сразу заказывали. То есть на сегодняшний день мы имеем, так, прямого лида мы не имеем. То есть мы имеем звонок, в котором человек спрашивает, а сколько стоит, а когда будет, а все понятно, и кладет трубку. На тот момент такого не было. был звонок, а где вы находитесь, а там, а сколько стоит, а столько, ой, я сейчас приду. И люди приходили там в течение дня, постоянно что-то приходили, заказывали. То есть,
А сейчас по-прежнему это звонок? Или все-таки есть, может быть, какая-то форма заказа, там, которую люди заполняют на сайте, и уже те действительно, кому это нужно, они, соответственно, упрощают жизнь и себе, и вам?
Ну, на данный момент идет разработка такого варианта. Угу. Даже, может быть, варианты там с какой-то корзиной, чтобы люди могли положить не просто там кнопка заказа, там «хочу заказать» и все, а именно вот с какой-то корзиной, чтобы они могли в эту корзину там положить и потом в итоге оплатить каким-то образом, ну, удобным им образом. Вот, сейчас идет разработка, конечно, такого, ну, не знаю, как назвать правильно, сайта, портала.
Угу.
Но, сервиса, да. Но в данный момент пока все на стадии разработки.
Но в любом случае, я так понимаю, что все-таки онлайн-маркетинг победил.
Да, безусловно. В данном случае, да. Не могу сказать также про компьютерные услуги, но вот в плане доставки мебели это да. То есть это однозначно.
То есть здесь... Да, я думаю, что, по крайней мере, вы там точно продолжите и в том и другом направлении тестировать именно онлайн-каналы, потому что, ну, никуда не денешься, это очень значимый сейчас значимый вариант продвижения, который действительно приносит результаты.
Да, но вот опять же таки, возвращаясь, если к компьютерным услугам, если опять говорить про компьютерные услуги, там вот именно интернет-маркетинг, он, наверное, какой-то должен быть очень хитрый.
Изощренный.
Очень, да, изощренный, очень какой-то, может быть, мощный. Так как очень большое количество все различных сайтов, таких же частных мастеров, которые там как-то что-то...
Ну да, конкуренция достаточно
и,
большая.
И, собственно говоря, здесь mm-hmm. в таком количестве информации человеку тяжело сделать в итоге выбор какой-то.
Сейчас мы тогда обсудим за эфиром, как лучше это сделать. А сейчас, к сожалению, уже будем завершать программу. Вот, благодарю. Напоминаю, что в студии у нас был сегодня Егор Белоусов, сооснователь Центра компьютерного сопровождения «Сейф». Спасибо за интересный рассказ о своем опыте. Увидимся. Успехов.
Все, пока.
До свидания.
Стартап или бизнес? С Владимиром Бабкиным. На Медиаметрикс Воронеж. Каждую пятницу с 4 до 5 вечера. Это было в прошлый раз. И получить прекраснейший сувенир от Friday Show. Вот такой
просто невероятный.
Просто невероятный сувенир.
Как от сердца
вот так. Хочешь продолжение? Включай Медиаметрикс с 4 до 5 вечера каждую пятницу. Роман Молчевский и Аня Твилдиани.
Летний Медиаметрикс.